мы развлекались катанием на коньках по свеженавощенному паркету. Мы открывали на всю ночь кран в умывальной, прыгали через табуретки и кафедры и держали бесчисленные пари на котлеты, сладкое, сахар и макароны. Учились все довольно средне, за исключением первого в классе Успенского, самого усердного и несчастного кадета нашей роты. Он зубрил с отступлением. Он готовил уроки все время, с обеда до 9 часов вечера, когда мы ложились спать. Вечерами он простаивал на коленях по 1.5 часа и молился, беззвучно всхлипывая. Будучи сыном очень бедных родителей, он учился на казенный счет и должен был непременно иметь хорошие отметки. «Ты о чем молишься, Успенский?» — спрашивал я, проснувшись и видя его фигуру в длинной ночной рубахе перед небольшим образом над его изголовьем. Он спал через 2 кровати от меня. «О том, чтобы учиться», — быстро отвечал он своим обыкновенным тоном, каким говорил всегда, и сейчас же продолжал исступленным голосом: «Отче наш, иже еси на небесех». Причем слова молитв он понимал плохо и говорил «иже еси», так, если бы это значило «уж раз ты на небе». «Ты неправильно молишься, Успенский», — говорил я ему. «Отче наш, иже еси на небесех» — это все вместе надо произносить. Он вдруг оборвал молитву и начинал плакать. «Ты чего? Зачем ты мне мешаешь?» «Ну, молись, я не буду». И опять тишина, кровати, коптящие ночники, темнота под потолком и маленькая белая фигурка на коленях. А утром гремел барабан, играла труба за стеной, и дежурный офицер проходил по рядам постели. «Подъем! Вставайте!» Я так и не мог привыкнуть к военному канцелярскому языку. У нас дома говорили по-русски чисто и правильно, и корпусные выражения мне резали слух. Как-то раз я увидел ротную ведомость, где было написано: «Выдано столько-то сукна на предмет постройки мундиров». А дальше было сказано о расходах на застекление окон. Мы обсуждали эти выражения с 2 товарищами и решили, что дежурный офицер, мы были убеждены, что это написал он, необразованный человек. Это вряд ли, впрочем, было далеко от истины. Хотя офицера, дежурившего в тот день, мы знали плохо. Было только известно, что он человек чрезвычайно религиозный. С религией в корпусе было строго. Каждую субботу и воскресенье нас водили в церковь. И этому хождению, от которого никто не мог уклониться, я обязан был тем, что возненавидел православное богослужение. Все в нем казалось мне противным. И жирные волосы тучного диакона, который громко сморкался в алтаре, и перед тем, как начинать службу, быстро дергал носом, прочищал горло коротким кашлем, и лишь потом глубокий бас его тихо ревел «Благослови, владыко!» И тоненький, смешной голос священника, отвечавший из-за закрытых царских врат, облепленных позолотой иконами и толстоногими, плохо нарисованными ангелами с меланхолическими лицами и толстыми губами. «Благослови я на царство Отца и Сына Святого Духа, ныне и присно во веки веков!» И длинноногий регент с камертоном, который сам пел и прислушивался к пению других, отчего его лицо выражало невероятное напряжение. Мне все это казалось нелепым и ненужным, хотя я не всегда понимал, почему. Науча закон Божий и читая Евангелие, я думал: какой же наш подполковник христианин? Он не исполняет ни одной из заповедей, постоянно наказывает меня, ставит под часы и оставляет без сладенького. Разве Христос так учил? Я обратился к Успенскому, признанному знатоку закона Божия. «Как ты думаешь?» — спросил я. «Наш подполковник христианин?» «Конечно!» — сказал он быстро и испуганно. «А какое он имеет право меня наказывать почти каждый день?» «Потому что ты плохо себя ведешь. А как же в Евангелии сказано: не судите, да не судимы будете?» «Не судимы будете — это страдательный залог», — прошептал про себя Успенский, точно проверяя свои знания. «Это не про кадет сказано. А про кого?» «Я не знаю». «Значит, ты не понимаешь закона Божия», — сказал я и ушел. И мое неприязненное отношение к религии и к корпусу еще более утвердилось. Долго потом, когда я уже стал гимназистом, кадетский корпус мне вспоминался как тяжелый каменный сон. Он все еще продолжал существовать где-то в глубине меня. Особенно хорошо я помнил запах воска на паркете, и вкус котлет с макаронами. И как только я слышал что-нибудь напоминающее это, я тотчас представлял себе громадные темные залы, ночники, дортуар, длинные ночи и утренний барабан, Успенского в белой рубашке и подполковника, бывшего плохим христианином. Эта жизнь была тяжела и бесплодна, и память о каменном оцепенении корпуса была мне неприятна, как воспоминания о казарме или тюрьме, или о долгом пребывании в богом забытом месте, в какой-нибудь холодной железнодорожной сторожке, где-нибудь между Москвой и Смоленском, затерявшейся в снегах в безлюдном морозном пространстве. Но все же ранние годы моего учения были самыми прозрачными, самыми счастливыми годами моей жизни. Сначала, как в корпусе, так и в гимназии, куда я потом поступил, меня смущало количество моих одноклассников. Я не знал, как мне относиться ко всем этим стриженным мальчикам. Я привык к тому, что вокруг меня существует несколько жизней. Матери, сестры, няни, которые мне близки и знакомы. Но такую массу новых и неизвестных людей я не мог сразу воспринять. Я боялся потеряться в этой толпе. И инстинкт самосохранения, обычно дремавший во мне, вдруг пробудился и вызвал в моем характере ряд изменений, каких в иной обстановке со мной, наверное, не произошло бы. Я часто стал говорить совсем не то, что думал, и поступать не так, как следовало бы поступать. Стал дерзок, утратил ту медлительность движений и ответов, которая после смерти отца безраздельно воцарилась у нас в доме, точно заколдованном холодным волшебством матери. Мне трудно было дома отвыкать от гимназических привычек, однако это искусство я скоро постиг. Я бессознательно понимал, что нельзя со всеми быть одинаковым. Поэтому после короткого периода маленьких домашних неурядиц я вновь стал послушным мальчиком в семье. В гимназии же моя резкость была причиной того, что меня наказывали чаще других. Хотя в семье я был самым неспособным, я все же частично унаследовал от матери хорошую память, но восприятие мое никогда не бывало непосредственно сознательным. И полный смысл того, что мне объяснялось, я понимал лишь через некоторое время. Способности отца мне передались в очень изменчивой форме. Вместо его силы воли и терпения у меня было упрямство. Вместо охотничьих талантов, острого зрения, физической неутомимости и точной наблюдательности мне досталась только необыкновенная, слепая любовь к животному миру и напряженный, но невольный и бесцельный интерес ко всему, что происходило вокруг меня, что говорилось и делалось. Занимался я очень неохотно, но учился хорошо, и только мое поведение всегда служило предметом обсуждения в педагогическом совете. Объяснялось это, помимо других причин, еще и тем, что у меня никогда не было детского страха перед преподавателями, и чувства мои по отношению к ним я не скрывал. Мой классный наставник жаловался матери на то, что я некультурен и дерзок, хотя развит для своих лет почти исключительно. Мать, которую часто вызывали в гимназию, говорила: «Вы меня извините, но мне кажется, вы не вполне владеете искусством обращаться с детьми. Коля в семье очень тихий мальчик и вовсе не буян, и не дерзит обычно». И она посылала служителя за мной. Я приходил в приемную, здоровался с ней. Она, поговорив со мной 10 минут, отпускала меня. «Да, с вами у него совершенно другой тон», — соглашался классный наставник. «Не знаю, как вы этого достигаете. В классе же он нетерпим». И он обиженно разводил руками. Особенное осуждение и классного наставника, и инспектора вызвала моя дерзость преподавателю истории. С ним у меня был однажды такой разговор. «Кто такой Конрад Валенрод?» — спросил я, так как прочел это имя в книге и не знал его. Он ответил, подумав: «Такой же хулиган, как и вы», который поставил меня к стенке за то, что я неспокойно сидел. Я был не очень виноват. Мой сосед провел резинкой по моей голове. Этого учитель не видел. А я ударил его в грудь, что было замечено. Так как товарища я выдать не мог, то в ответ на слова историка «станьте сейчас же к стенке, вы не умеете себя прилично вести», я смолчал. Историк, привыкший к моим постоянным возражениям, не услышав их, на этот раз вдруг рассердился на меня, раскричался, ударил своим стулом об пол, но, сделав какое-то неловкое движение, поскользнулся и упал рядом с кафедрой.
Класс не смел смеяться. Я сказал: «Так вам и надо. Я очень рад, что вы упали». Он был вне себя от гнева. Велел мне уйти из класса и пойти к инспектору. Но потом, так как он был добрым человеком, он успокоился и простил меня, хотя я не просил прощения. Он, в общем, относился ко мне без злобы. Главным моим врагом был классный наставник, преподаватель русского языка, который ненавидел меня, как ненавидят равного. Ставить мне плохие отметки он все-таки не мог, потому что я знал русский язык лучше других. Зато я оставался без обеда чуть ли не каждый день. Помню бесконечно грустное чувство, с которым я следил, как все уходят после пятого урока домой. Сначала идут те, кто быстро собирается, потом другие, наконец, самые медлительные. И я остаюсь один и смотрю на загадочную немую карту, напоминавшую мне лунные пейзажи в книгах моего отца. На доске красуется кусок батистовой тряпки и уродливый чертик, нарисованный Парамоновым, первым в классе по рисованию. И чертик почему-то кажется мне похожим на художника Сиповского. Такое томительное состояние продолжалось около часу, пока не приходил классный наставник. «Идите домой. Постарайтесь вести себя не так по-хулигански».